почве религии, моральных принципов. И это были различные типы организации. Американцы объединяются в ассоциации по всем возможным поводам. Они строят так больницы, тюрьмы, отправляют миссионеров, делают искусство. И так образуется общество. Если вы видите правительство во Франции, и вы увидите политического деятеля в Англии, то в Америке вы увидите ассоциацию. И сейчас у нас до сих пор очень много негосударственных ассоциаций. И они делают много вещей по всему миру. Был большой рост негосударственных ассоциаций за последние 20 лет. Но не знаю, из-за чего, может быть, из-за узости интересов этих организаций, но они иногда воспринимаются как во всем мире, как то, что Америка влияет на весь, пробует своими специальными интересами влиять на мир. Я помню всегда, как один из выпускников нашей юридической школы, он работал в Вашингтоне в то время, и я переехала в Вашингтон тогда. И он рассказал мне о своей работе, и я сказала, ну, это похоже на то, что вы лоббируете для кого-то. И это действительно, его позиция имела очень громкое название, но по сути она была больше как влияние на какие-то круги в каких-то вопросах. У нас есть влияние международных организаций, и так как Объединенные Нации, например, эти организации иногда ограничивают, иногда наказывают другие страны. В других странах тоже образуется много негосударственных организаций. Когда мы говорим о нашей теме, эта сессия сегодня о том, как наша организация имеет практическое влияние на жизнь. Как мой профессор говорил, это где резина трется об дорогу. У нас 2-3 почетных гостя сегодня, которые помогут в дискуссии нашей. У нас будет все по программе. Справа от меня доктор Джон Тейлор. Он преподавал в Кембридже, в Бирмингеме, исследования исламу. Он член мировой организации религии. Сейчас он представляет ассоциацию религиозных свобод в Женеве. Мы благодарны, что он с нами сегодня. Следующим выступателем будет Пауло Ортега. Он преподавал социологию, социальные дисциплины. Он работает непосредственно с секретарем с Министерством внутренних дел его правительства, отвечающего за внутренние дела Мексики и социальные аспекты. И доктор Мохаммед Асура из Египта. Она профессор медицины в Аль-Азар университете. Она единственная женщина там. Она занималась много обсуждениями религиозного диалога. Она в комитете религиозных вопросов в ее комитете. Ее имя означает Тамира, как упростить вещи. Мы передаем микрофон доктору Тейлору. Доброе утро. Я хочу говорить сегодня о конкретном примере кооперации. Как может быть, некоторые вещи будут новыми для вас. Это инициатива Объединенных Наций, которые являют целью кооперации мир между религиями. Я хочу прежде всего высказать свое восхищение этим симпозиумом, то, как много он сделал по всему миру, и благодарность профессору Дюрому. Он дал очень много моей организации, которой 110 лет. Эта организация представляет все религии мира. И она пытается дать код этический всем религиям, чтобы у них были какие-то принципы и стандарты. И мы должны иметь права, но они не могут быть без ответственности. Сложность этого симпозиума и соединение его с моими проблемами — это то, что кооперация — это самое главное. Это не просто одна из частей нашей работы. И это отнюдь не автоматический процесс. Над ним надо работать. У нас очень много высказываний о хороших намерениях и о желании сделать хорошего, декларации и так далее. Помните, в 81 году была декларация Объединенных Наций о прекращении нетолерантности, но ничего из этого практических результатов не было. Это было, как говорится, просто слова. Специальный репортер Объединенных Наций вместе с государством Испании провели исследование о том, как преподается религиозная дисциплина в школе, потому что это профилактическая вещь против последующей интолерантности. У нас были региональные собрания на всех континентах о том, как учить детей толерантности и уважению. Мы пытались в Женеве сделать комитеты о том, как нам кооперировать вместе и как практические меры по толерантности включить в нашу работу. и как образование по поводу мировых религий включить во все страны. Потому что иногда религиозное образование имеет негативный результат, если оно неправильно производится. В новом Совете по Объединенных Нациях вопрос свободы религии и о том, как этот вопрос должен освещаться и какие меры практически должны приниматься в плане этого. Религия придается большое значение в Объединенных Нациях. И несмотря на это, или, может быть, поэтому мы понимаем, что нужно совершать большую работу, чтобы помогать религиозному диалогу. Мы хотим иметь более перманентный форум, где будут обсуждаться острые вопросы в отношении различных религий. И Объединенные Нации хотят способствовать диалогу между, как они говорят, цивилизациями, потому что они боятся уже сейчас использовать слово «религия». И ЮНЕСКО тоже хочет использовать слово «культура» вместо «религии». И у них есть программы в этом направлении. Время критично сейчас для нас в этом. Мы хотим сделать междукультурный диалог и хотим, чтобы это было серьезно и постоянно действующий проект. Но как это назвать? Форум, программа, как угодно. У нас это было несколько лет назад, когда был 2000-летний такой большой юбилей. Диалог между нашими различными культурами с целью мира. Объединенная нация имеет организацию «Мир для детей». И мы не хотим... Это все, что оставалось на бумаге. Мы хотели бы, чтобы это действительно реализовывалось как связь между объединенными нациями и странами, и различными организациями в странах. И это невозможно осуществить только внутри Объединенных Наций. Государства должны участвовать в этом, религиозные организации должны участвовать. В ноябре 2008 года на Генеральной Ассамблее была резолюция и предложение государств вам рассмотреть возможность иметь 12 лет, которые будут посвящены этой теме кооперации, диалогу и религиозных свобод. Если вы откроете Google, то вы увидите эту декларацию, и номер 8 пункт говорит конкретно об этом. секретарь Объединенных Наций говорит о том, что он хочет, что он получил много ответов от правительств, которые хотят действительно такую резолюцию использовать. Таким образом, в 2011 года мы, может быть, начнем этот проект, и, может быть, государства и будут придавать этому значение. Эта новая кооперация будет для всех напоминанием, что нужно относиться с уважением к любым правам человека, включая религиозным. И кооперация в гуманитарных проектах, как беженцы и так далее, и окружающий проект охраны окружающей среды и многие другие. Я перечислял практически дипломатические меры, которые делают Объединенные Нации. Но это не только цель такая сама по себе. И у нас много других вопросов, которые возникают и обсуждаются в Женеве. Но долговременная кооперация вместо конкуренции — это то, на что мы надеемся. Год диалога недостаточно. Мы хотим именно 12 лет как цель в этом проекте. И, может быть, за 12 лет все как бы привыкнут к этому, и это останется навсегда. Мы хотим от консультации перейти с Объединенными Нациями к партнерству, то есть к совместной деятельности, к совместной работе. И это уже началось, когда такое партнерство уже существует в проектах беженцев и гуманитарных, и также несколько в вопросах религиозных. Но есть и такие области работы Объединенных Наций, где это еще не происходит, и это очень нужно. И Кофи Аннан говорил часто, что Объединенные Нации сделаны не для государств, а для людей. И действительно, это важно, чтобы люди участвовали, и государства участвовали, и были партнерами. Они ожидали, что для них что-то делаться будет просто. Организации, которые основаны на каких-то моральных принципах, должны, конечно, быть одним из таких орудий для реализации цели Объединенных Наций. И даже если правительства не считают, что время для их страны наступило, все равно организации внутри страны могут что-то делать в это время. Конечно, это время будет не так эффективно, как если бы государства участвовали в этом, и отчасти это обидно, и время будет потеряно, но все равно это не безнадежно. Мы очень много лоббируем наших государств, чтобы резолюции о диалоге между религиями и культурами пройдет и будет принято в 2011 году. Как мы делаем это лоббирование? У нас некоторые организации еще не зарегистрированы в Объединенных Нациях. Но мы хотим, чтобы все организации подавали документы на аккредитацию. Да, есть опасность, что это щедрая политика приятия будет включать какие-то организации, которые или свои интересы преследуют, или в самом деле контролируются государством. Но все равно мы считаем, что большинство из них, этих организаций, альтруистические и независимые. И они много сделали для этих, для наших целей. Если мы будем, многие из этих организаций работают в изоляции и даже под большим преследованием государства. В Объединенных Нациях они находят поддержку. Это не наш проект, это не какая-то конечная цель, когда мы закончим этим заниматься. Это долгий процесс, который будет иметь конечный хороший результат, но практически бесконечное улучшение мы видим в создании мира и справедливости для людей. Но культуры и государства должны продемонстрировать способность критиковать себя и хотеть достичь этих результатов для своих наций. Но также, как самокритика, мы можем быть уверенным в том, что мы хотим работать вместе, и мы сделаем вместе больше, чем если бы мы работали по отдельности. В этой короткой презентации у меня было несколько дипломатических инициатив, в которых эти организации имели большую, поддерживали меня очень много. И я могу привести пример, как организации местные или международные поддерживали меня. Мы создали коалицию по поддержке инициативы в 2011 году. Около 60 организаций вступили в нее. 30 из них примерно вступили официально в нашу коалицию. И вы понимаете, что это различные религии, и это очень коллективные усилия от многих религий. У нас была встреча в Нью-Йорке и в Женеве. Около 60 организаций и представители правительств многих присутствовали в наших встречах. Сейчас, как мы говорим, этот процесс идет в Нью-Йорке. Мы готовим резолюцию для Генеральной Ассамблеи. И конечная встреча у нас будет в декабре в Мелбурне. И мы очень надеемся, что если правительство поддержит нашу резолюцию, то мы, как люди вокруг наших правительств и неправительственные организации будут с радостью поддерживать наше правительство в принятии этой резолюции. И я хочу дать вам веб-страницу, где очень гораздо больше деталей, чем я мог сказать за эти 20 минут. Это вам, наверное, я не могу перевести, потому что это faithdecadeforpeace.net. Но если вас интересует эта веб-страница, мы вам можем по-английски написать. Но это faith, как вера, decade, 12 лет, for peace, для мира. Спасибо большое, желаю вам успехов в вашей деятельности.
Доброе утро. Я зачитаю свою бумагу на испанском, потому что я буду читать на английском. Тогда вы пойдете на фильм ужасов, наверное, или пойдете к своему зубному врачу. Извиняюсь. Дамы и господа, доброе утро. Я хотел бы поблагодарить центр в университете Бригама Янга. Я хотел бы передать им с прошлого мая. Я хотел бы поблагодарить тех, кто нас пригласил сюда, которые нас уважали и уважают институты в Мексике. Я хотел бы также поприветствовать всех вас. Я ценю вашу работу и ваши доклады, которые мы здесь слышали. У нас здесь несколько минут, чтобы подойти к вопросу религиозной свободы в Мексике. Я хотел бы зацитировать... Я хотел бы рассказать вам, что у нас произошло в Мексике в истории. Я хотел бы сделать обзор в историю. Я подчеркну и религиозные события. 16 сентября 1810 года католический священник призвал мексиканцев бороться за независимость. 50 лет война была. И в 1821 году Мексика стала независимой от Испании. Потом несколько десятилетий конфликты были между либералов и консерваторами и группами. Сначала победили либералы, и они создали либеральный суд в 1857 году, который описывает мексиканские государства. Это стало светским государством, которое... не поддерживает или не продвигает никакую религию. В 1851 году Бенито Хуарес, президент, он провел реформаторские законы, которые включали национализацию всего того, что принадлежало католической церкви, включая недвижимость, церкви, монастыри и так далее. И все это стало государством, собственностью государства. После этого последние 130 лет ни одна церковь в Мексике не могла владеть своей собственностью или владеть зданием. Любое здание, где проводятся молитвы, должно принадлежать федеральному правительству. В 1810 году мексиканская революция произошла, и новая конституция произошла. Эта конституция до сих пор существует. Это новая конституция. И determinó el carácter laico. Дает юридические права религиозным ассоциациям в 1800 году. Правительство следующего президента нельзя было поклоняться Богу по всей стране. Это была война, война Христова. Этот период в истории, это был статус-кво. Были какие-то поправки в юридическую систему введены, но власти не продвигали какие-то поправки, которые хотели бы ограничивать работу служителей Бога. Историки называют этот период неправда. Допустим, нельзя было, было, допустим, священникам и вносить священную одежду священнослужителя, но никто не наблюдал за исполнением этого закона. Если кто-то носил одежду священнослужителя, никто не был наказан. Президенты Мексики после этого никогда не ходили на религиозные собрания, но среди своей семьи у них были религиозные собрания. В 1992 году, 17 лет назад, сложная история. Взаимоотношения между государством и церковью пришла к своему апогею, когда была переделана конституция. В этот период религиозные ассоциации были созданы как гражданские собрания с религиозным направленностью. И это позволяет церквям иметь юридические обоснования для своей работы. Допустим, церкви теперь могут покупать недвижимость, если они могут себе этого позволить, и владеть этой недвижимостью. Сейчас Министерство внутренних дел в Мексике, вот там есть 7 тысяч религиозных организаций, которые зарегистрированы, и показывает, что церкви хотят следовать этой юридической формальности. Там, конечно же, больше, чем 7 тысяч организаций, но есть церкви, у которых много последователей и много церквей по всей стране, но у них только... Но они только зарегистрировали один или две организации. Это для них удобно. Допустим, Мормонская церковь и Свидетели Иеговы и Адвентисты Седьмого дня. Это примеры церкви, которые сделали это. Но у нас есть церкви, в которые зарегистрируют другую религиозную ассоциацию для каждой молитвенного дома. Допустим, католическая церковь и баптистская церковь, они занимаются вот таким. Я описал вам историю в Мексике, но что здесь происходит? У нас принцип религиозной свободы и автономии и принцип равности перед законом. И сейчас это все записано в Конституции. С 92 года Мексика сделала то, что не могла сделать раньше. То есть религиозность мексиканских людей и также социальный статус государства, и все это свелось в одно. У нас Мексика — это страна с полной свободой религии. Но что это означает? У нас еще много дел. У нас есть три проблемы перед государством, обществом и церковью. Это большой список. У нас много, конечно же, проблем, а я вам расскажу только о трех. Потому что у нас очень много разных религий. У нас, прежде всего, у нас есть ограничения религиозных групп, на религиозные группы, что касается СМИ, что касается на голосование, например, священники не могут быть сотрудниками государства. Также ассоциации не могут организовать свои станции телевидения и радио. Нет правил. Допустим, если люди не хотят служить в армии по религиозным убеждениям, нет такого предписания, чтобы они могли уклониться от армии. Допустим, я работаю в правительстве, я могу пойти на религиозное в понедельник, допустим, в понедельник, как... А если я, допустим, хочу пойти на религиозную службу в понедельник, я должен отпроситься с работы. Другой вопрос, например, касается религиозной культуры людей. Давайте пример. У нас 10 миллионов индейцев, которые не говорят на испанском, как на родном языке. После конфликта в 1994 году в Чиапасе там было несколько местных конгрессов проведено. И там много индейцев участвовало в нем. И они исправили свою внутреннюю конституцию, чтобы сохранять свои местные традиции. Много этих индейских поселений имеют свои традиции, которые идут там. У них традиции и религия — это одно. У них есть святые, для которых строятся местные храмы. И как празднуются эти святые? Есть какие-то традиционные верования. Вопросы поднимаются, когда у нас есть семья в местном индейском населении, которая хочет изменить свою религию и не хочет... И они больше не платят дань на сбор для этих святых. Что происходит? Выгоняют этих людей из поселений, когда происходит изменение веры. Поэтому муниципальные образования и федеральные власти вмешиваются в вопрос, и включаются медиаторы и судья, чтобы не было... чтобы все это все произошло в мирном порядке. Другой вопрос, о чем я хотел бы говорить, это свидетели Иеговых. Допустим, тинейджеры, они не дают клятву на флаг, и свидетели Иеговы продвигают также. Они были в национальных организациях, которые работают по правам человека в Мексике. И что комитет сделал? Выписал рекомендацию номер 5, призывая города принять студентов, которые были свидетелями Иеговы, и позвольте мне давать присягу на флаг. Это показывает, что в Мексике есть институциональные инструменты, чтобы продвигать права людей. Но у нас все же не хватает достаточно механизмов, чтобы продвигать культуру толерантности и диалога между религиями, в особенности, когда мы видим большой рост в религиозном многообразии в Мексике. Есть сложная ситуация у нас также в Мексике, которая у нас есть с организованной преступностью и наркодельцами. Вы думаете, что как это относится к религиозной свободе? Что у нас происходит? У нас есть, допустим, 18-летний человек, который принадлежит бедной семье в плохом месте города. Его нанимают наркобароны, и ему платят зарплату, которую бы он никогда не мог заработать. И молодой человек принимает эту работу, и он знает, что его жизнь будет подвержена риску. Но хотя бы он поработает немножко, он заработает больше, чем когда-либо это ни было. Это проблема, которую нельзя отдать полицейским. Поэтому есть несколько религиозных ассоциаций в Мексике. Я знаю много из них, которые у них есть социальная программа, например, которые работают с духовной стороной проблемы, с алкоголизма. Есть, допустим, практические и клинические программы, которые позволяют лечение внутри семьи. Что я пытаюсь здесь вам донести, когда мы работаем с построением сознания молодых людей, допустим, когда вам описал вот такие вот искушения денежные, правительство одно не может работать, правительству нужны вспомогательные организации, допустим, религиозные ассоциации, и что правительство может сделать, это, допустим, передать опыт религиозных организаций в политику государства, чтобы у нас были общественные какие-то ценности. В заключение, правительство Мексики управляет мексиканцами, и вне зависимости, какой бы церковью они принадлежали, или какие у них доход, или какое сексуальное предпочтение, чтобы быть социально в гармонии пребывать, людям надо позволить верить в то, что они хотят, и помогать им в этом. Потому что религиозные организации удовлетворяют основные нужды людей. Один из поэтов сказал, утопия появляется на горизонте, а когда я к ней подхожу, она отходит и отходит. Вот что это такое. Нам надо иметь цель высокую и никогда не отступать от нее, чтобы мы постоянно строили хорошее общество, которое может позволять всем иметь свою семью, и каждого гражданина будет возможность развиваться. Общество, которое будет продуктивным через честную работу. В конце концов, у нас общество, которая будет честным, мирным и уважать своих членов.
Доброе утро, дамы и господа, мои коллеги. Я хочу поблагодарить Кола Дюрма и людей в BYE для такой замечательной организации. И за то, что я выступаю перед вами. Мое выступление сегодня — это ислам и религиозная свобода и роль межрелигиозного диалога в образовании мирового мира в мире. Первая часть — это о том, что есть проблема. Второе — это отношение ислама к религиозной свободе. И третье — это роль межрелигиозного диалога для создания мира и усилий Египта в этой области на мировой арене и в международных организациях. Я начну. Я хочу процитировать историческую речь президента Обамы, когда он выступал в июне. Он выступал в Каирском университете. Он сказал: Америка ищет новые пути общения с исламским миром, основанные на принципах толерантности и уважения ко всем людям. Я думаю, что как люди, которые... У нас много, как у людей, много гораздо больше общего, чем разногласий. Этот... Это то, что сказал Обама, было сказано в Коране гораздо 14 веков назад. Бог сделал людей так, чтобы вы любили и уважали друг друга. Так что мы... смысл нашей встречи это объединение нас на основе уважения друг к другу и устранения конфликтов. Я хочу сказать, что мы все, наверное, согласны, что после 11 сентября в мире много изменилось. И интерес к межконфессиональному диалогу возрос. Стало ясно, что глобализация неразрывно связана с диалогом межконфессиональным и между культурами. И что... мирное сосуществование невозможно без диалога, без толерантности и уничтожения фанатизма и насилия. Но когда мы живем каждый день и смотрим, как конкретные люди живут в их религиях, мы видим, как они узнают друг друга и как они могут ли они уважать друг друга, давать друг другу некоторую свободу и в то же время уважительно относиться. Только декларации не спасут нас. Мы здесь только как представители наших государств и людей, но мы хотим достигать всех. Мы хотим достигать людей так сказать, уровне конкретных индивидуумов, потому что это там, где реально действие происходит. И особенно молодежи. Поэтому мы хотим все, что мы верим, принести людям. Что думает ислам по поводу религиозных свобод? Конечно, это большой нет, что ислам не против религиозных свобод. И я хочу привести доказательства, что он воодушевляет и принимает религиозные свободы. И я, вы можете говорить, мне говорили люди, что вы, мусульмане, говорите, что вы говорите, как был ислам 14 веков назад, а мы хотим знать, что сегодня. Ну, и я согласна, нам нужно понять сегодня. Но для того, чтобы знать успешное будущее сделать, нам нужно обратиться к истокам. Мы должны знать о своих религиях, об их истоках и копать глубоко. И большинство конфликтов происходит от невежества или даже неправильной информации о своей религии и других религиях. Сейчас я хочу какие-то факты привести, что ислам не против свободы религии. В Коране написано, у нас есть все цифры в моем выступлении, они есть, что это начитает Коран, но я так понимаю сейчас. Смысл, что дайте всем возможность выбрать свою веру. Поэтому ислам в сущности предполагает, что есть более чем одна религия. Пророк Магомед сделал это как часть конституции в Аль-Мадине, он сделал конституцию новую, своего нового мусульманского государства, и он что он признал существование иудеев в Аль-Мадине и сказал, что они должны быть одна нация. И Омар ибн аль-Хаттаб, это был сподвижник Мухаммеда, пророка Магомета, и он сказал, что христианам будет дана полная безопасность и их личностей, и их церквей. Это подтверждено везде. Ислам. Дает свободу дискуссии и обсуждения религиозных доктрин, но только не насмешек над ними. Мы предлагаем всех прийти к обсуждению вашего Создателя и возвышенных терминах. Это, опять-таки, извините, это перевод Корана, конечно, не очень какой-то точный. Как между... Что Коран говорит о мусульманах и не мусульман? Он предлагает... Коран предлагает обсуждать Священное Писание со всеми, мусульманами и не мусульманами. И что между мусульманами и евреями. Что мы должны только поклоняться Богу, но не делать богов из людей вокруг нас. что мы, мусульмане, хотим делать волю Бога. Каждый человек может верить в то, что он хочет верить. Магомед говорит купцам в Мекке, это записано, что вы, у вас своя религия, у меня своя религия. Поэтому мы хотим подчеркнуть, что это очень важно, иметь мирный диалог между различными представителями различных религий. И мы должны задать два важных вопроса. Как этот диалог может создать доверие между мусульманским миром и Западом? Потому что доверие — это по многим причинам, вы знаете, было нарушено. И как этот диалог может что мы можем сделать, чтобы этот диалог начал быть успешным? Первое. Признание других, уважение друг к другу, диалог между двумя партиями, толерантность, кооперация между двумя партиями. Эти пререквизиты очень важны. И я хочу поговорить более подробно. Как говорить о признании других на принципах равенства. Это пререквизит, который не может быть не понят, потому что иначе весь диалог невозможен. Это тогда, если мы не признаем равенство, то будет какой-то идея, что мнение одного важнее, чем мнение другого. И тогда невозможно добиться доверия. И диалог прекратит свое существование. Просто признание другого человека недостаточно. Партия должна признавать его традиции, цивилизацию, принципы и так далее. И его права человека. Это необходимые условия для диалога и кооперации. Но взаимное уважение не обязательно принятие того, во что другой человек верит. Но это означает желание понять друг друга и иметь уважение к мнению другого человека. Диалог между двумя партиями — это следующая стадия, естественно, вытекающая из первых двух. Диалог помогает пониманию. Это возможность понять, во что другая половина верит, и как они видят мир. И иногда это помогает прояснить все те неясности, которые были раньше. Это помогает сделать общие, найти, что у людей общего, что их различает. И использовать для интересов других людей. Диалог — это не конец, это просто не более чем стратегия, как мы можем достичь толерантности и мирное сосуществование. И как мы можем иметь жизнь по тем принципам, к которым мы стремимся. Доверие и осуществление диалога и кооперации не только между двумя, а просто всеми вместе. Это единственная основа мира во всем мире. И наш конечная цель — это мир во всем мире. Последний параметр в этом выступлении — это роль Египта в таком диалоге. Я выбросила много из своего выступления, но вы можете его почитать. Что Египет сделал на международном уровне? Первое. Египет сделал соглашение между Ватиканом и кем-то еще. Я просто... У мусульманского мира три авторитетного... три авторитета. Мечеть и Азар университет — это как бы одно. И мы создали Верховный совет по мусульманским вопросам. Я профессор в том университете и член этого совета. Ифта — это арабское слово, означающее... Ифт — это возможность найти ответ любой жизненной ситуации из мусульманских источников. Что мы думаем про поводу пересадки органов? Мы идем... к исламу, и таким образом эти три как бы организации дают нам авторитет в исламе. И у нас был переговоры в 98 году между Ватиканом и Алзар университетом и мечеть. И у нас постоянные встречи проводятся каждый год, чтобы решать проблемы между мусульманами и католиками. К нам приезжал Папа Римский и выступал. Очень много хорошего произошло после этого договора и особенно его визитов. Также у нас были такие же отношения с англиканской церковью. В 2001 году у нас тоже возникли такие же тесные отношения. И у нас Таким образом, был тройной диалог с католиками, англиканской церковью и нашей мусульманской верой. Если мы говорим, если мы начнем говорить о наших теологии, то это будет ужасно, наверное. Но мы говорим о том, что объединяет нас, о конкретных проблемах жизни. Еще что сделал Египет? У нас было две каких-то встречи, Давос. Это международный экономический форум. И они только обсуждают экономику. Но после 11 сентября мы говорили с профессором Шрабом, президентом этого форума, что для того, чтобы экономика процветала, нужна политическая и религиозная стабильность. Поэтому мы также обсуждаем эти вопросы теперь на этом форуме. И мы были на этом форуме один раз в Швейцарии, два раза. И два раза мы были, у нас в Египте проходил этот форум. И один раз в Нью-Йорке. И у нас был очень фундаментальный форум, в котором мы говорили о в Нью-Йорке о конфликте цивилизации. Очень успешная встреча. И тогда эта идея конфликта цивилизаций пошла вниз. У нас еще несколько успешных вещей было проведено, потому что мы верим, что мы не хотим говорить с религиозными лидерами за закрытыми дверьми. Мы хотим, чтобы диалог был, чтобы это было открыто. И так же, как это было в Давосе на экономическом форуме, мы были во время Олимпиады в 2004 году в Греции. Мы очень тесно сотрудничали с ортодоксальной церковью Александрии. Диалог был, как бы Олимпийские игры были поводом для этого диалога. На международном уровне диалог был на основе очень важной организации. Фонд арабских исследований. У нас с помощью этой у нас совместные исследования идут с Русским университетом из Санкт-Петербурга. И мы работаем совместно, и у нас много очень успешных диалогов в мире исследований. Также мы участвовали в очень важном встрече в Мекке, в Саудовской Аравии. Это было в 2008 году. И потом была встреча в Мадриде. И потом диалог между цивилизациями. В Нью-Йорке и на национальном уровне да, она переходит к национальным внутриегипетским вопросам. У нас есть организация в Египте для диалога за круглым столом. У нас встречи эти происходят регулярно, и мы открыто обсуждаем наши проблемы. Спасибо большое.